братья и сестры, сегодня у нас есть еще удивительная возможность размышлять над Словом Божьим. Я хотел бы вначале прочитать текст Священного Писания из Евангелия Матфея, 8 глава, с 5 стиха по 13. Матфея 8:5. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Яковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час». Мы размышляем сегодня об этом тексте Писания. Хочется сказать, братья и сестры, что эта глава, 8 глава, она почти полностью посвящена исцелениям. Здесь описаны несколько случаев исцеления Христом людей больных, в том числе и теща Петра, у которой горячка была. И размышляя сегодня об этом, я хотел бы этот пример именно прочитать еще по одной простой причине. Что через пару дней в нашей стране отмечают День защитника Отечества. И тех людей, которые вспоминают о тех людях, которые защищают страну от разных бедствий, тех людей вспоминают, которые служат в различных силовых структурах. У нас таких в стране около 5 миллионов. Если мы посмотрим, то это и вооруженные силы, это МВД, это ФСБ, и противонаркотическая эта служба, и служба судебных приставов, и прокуратура, и следственный комитет, и федеральная служба охраны, которая охраняет высших лиц государства, и так далее, и так далее, и так далее. Если собрать, то их около 5 миллионов. И мы часто говорим, вы знаете, о каких? И церковь кому идет чаще всего? К сиротам, которых... Круглых сирот, их стоили чуть больше тысяч осталось, не больше. Всего социальных сирот, ну, может быть, под миллион при живых родителях. Круглых сирот меньше. Стариков в домах престарелых, мы тоже туда идем, но их тоже не так много, как людей в силовых структурах. А зачастую мы пропускаем своим вниманием, молитвой пропускаем, Евангелием, не доходим с Евангелием к ним до такого социального, достаточно широкого слоя в нашем обществе. И от этого мы будем иметь некоторые проблемы. Потому что люди, силовики, так скажем, военные люди, которые не просвещены Евангелием, которые не знают верующих, в случае возникновения разных критических ситуаций, в том числе гонений, они не будут так милосердны и справедливы к верующим, как они могли бы быть. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы Господь сегодня наши мысли направил и к этой части нашего общества, потому что это тоже наша забота. Если мы видим в Евангелии, я почему прочитал о сотнике? Сколько в Евангелии описано сотников? Ну, вот так вот конкретно, чтобы какая-то часть жизни Христа или апостолов была связана с ними. Сколько примерно? Да. Сколько? 3, 5, кто больше? 6. Вообще их описано немножко больше, но конкретных примеров, и чтобы что-то Евангелие описывало о вере, об отношении, 6. Вы знаете, ну, во-первых, это вот сотник, у которого вера была такая, какой не было в округе, во всем Израиле. Сотник. Сотник, который руководил распятием. Помните? Тоже он уверовал и говорит: воистину это Сын Божий. Сотник. Сотник Корнилий, который уверовал со всем домом своим и был первый обращенный из язычников. Помните такого? И три сотника, которые имели дело с апостолом Павлом, которую спасли от разъяренной толпы, которую сотник его сопроводил, когда 40 человек поклялись не есть, не пить, и третий сотник, который сопровождал апостола Павла в путь в Рим. И мы видим, что и эти трое сотников, которые имели дело с Павлом, они были к нему чрезвычайно заботливы, внимательны, почтительны. Его спасали, физически спасали от разъяренной толпы этих религиозных фанатиков. И они его берегли и не препятствовали, даже когда он жил где-то в Иерусалиме, они не препятствовали ему общаться с братьями. И даже когда хотели стражники во время бури хотели умертвить узников, то этот сотник ради спасения Павла, единственного христианина в этом конвое, он сохранил жизни всем остальным. Поэтому Евангелие, если мы прочитаем, чрезвычайно положительно описывает этих офицеров. 6 примеров сотников. Поэтому мы сегодня посмотрим на один пример и попробуем разобрать, что же в нем было такого особенного, что Христос взял этого римского офицера и поставил его в пример веры для всех окружающих его людей и для всех читающих сегодня Евангелие. Капернаум. Это было север Галилейского озера. Город находился, это тот город, который Христос проклял потом. Его, этого города, нет на самом деле в тех его границах и того его положения истинного нету. Есть другое место, которое так называется, но тем не менее сегодня не осталось следов от того города. Вы знаете, сотник это был офицер римской армии, который жил там, в Капернауме, и был... Вы знаете, сотники, вообще это была основа римской армии, их устройство было такое. У них были легионы, у них были когорты и были сотни. И сотней командовал сотник. Этот офицер, который и составлял основу римской армии, потому что он был одновременно и офицер, и одновременно он близок к солдатам, он непосредственно знал жизнь солдат, и он лично шел в атаку, и он подбадривал этих солдат. То есть вот на этих сотниках и держалась вся буквально римская армия. Они были, знаете, таким как связующим звеном и между высшим командованием, и между простым составом воинов. Они имели дело как бы непосредственно, они жили, можно сказать, непосредственно в казармах, ну то есть имели доступ в казармы и были такие вот именно рабочими такими офицерами, боевыми офицерами. Они лично были хорошими воинами, как правило, опытными людьми. И вот Евангелие описывает 6 таких сотников. И первого, кого описывает Евангелие, это вот этот сотник, который пришел к Иисусу. Чем он особенный? Ну, во-первых, тем, что он был необычно добр к своему слуге или рабу. Обычно люди, хозяева, тем более военные, они не были так внимательны. Дешевле этого, чем лечить этого раба, потом ему реабилитацию, потом больничный. Дешевле было его выгнать просто на улицу и все. Или дешевле было ему кому-то продать его по дешевке, куда-то на что-то продать его. Но он пошел сам к Иисусу Христу просить за этого своего раба, за того, кто на него работал. Вы знаете, это было необычно. Он был милосердным человеком. Это, во-первых, на что обращает внимание, он был милосердный и человек, потому что в те времена рабы считались, вы знаете, таким, рабы вообще считались за вещь. Есть немые вещи, это вот эти барана, там плуг, повозка считались в те времена. Есть вещи, которые издают звуки, это... нечленораздельные, это животные, и есть вещи, которые издают членораздельные звуки, это рабы. Так в те времена было такое мнение в том числе. Но этот человек, этот сотник относился к своему слуге как к человеку, как к тому, кто достоин внимания, как тот, кто достоин заботы. Может быть, это и сам слуга был такой ценный, может быть, он спас когда-то своего этого господина, не знаю. Но что-то заставило его прийти к самому Иисусу Христу. Второе. У этого человека, вы знаете, была вера. И вера была, и в чем она заключалась? В чем мы видим здесь веру? В чем мы увидели здесь веру? Он сказал, вы знаете, что этот человек увидел в Христе власть и силу. Он сам говорит, я вообще-то имею власть. Он имел власть в рамках своих 100 человек, своей сотни. Он говорит, я любому своему человеку из моей сотни говорю, иди, и он делает. Говорю, приди, и он приходит. Я имею власть. И он в Христе разобрал того, кто имеет власть над болезнью. Он в Христе разобрал и различил того, кто имеет власть над расстоянием. Зачем тебе идти в мой дом? Почему он не хотел, чтобы Христос вошел в его дом? Он недостоин. Он знал порядки того времени, что правоверный иудей, если он войдет в дом язычника, он будет нечистым. И поэтому евреи старались, обычные нормальные евреи, они старались обходить дома язычников и не заходить к ним, потому что, зайдя к ним в дом, ты становился нечистым. И тебе целая процедура предстояла вот этих очищений, жертв там и так далее, и так далее. И ты на какое-то время выпадал из религиозной или духовной, а иногда и семейной своей жизни, потому что ты осквернился. Ты становился нечистым. Этот человек понимает, знает эти законы, поэтому и еще он знает, что Христос имеет власть. Слово Христа имеет власть. Он не просто верил, что это какой-то Мессия пришел, что это какой-то сверхчеловек пришел или пророк пришел. Он увидел в нем царя. Он увидел в нем того, кто имеет власть. Он говорит, ты скажи только слово. Он сам властный человек, имевший власть в ограниченном своем таком пространстве, он заметил того, кто имел власть несравненно больше, чем власть была у него, у римского сотника. Он говорит, ты только слово скажи, и слуга мой выздоровит. Вы знаете, никто не обратился ко Христу с такой верой, с таким предложением. Вот что Христа поразило, что это язычник, пришедший невесть откуда, и вдруг просит его вот именно так. Ты только скажи слово, и твое слово через расстояние коснется моего этого больного слуги, оно его поднимет. Твое слово, даже не то, что твое прикосновение, слово твое. Он уверовал, и он увидел в Христе на самом деле Бога, который имел власть. Мы иногда не замечаем людей за их погонами. Мы смотрим человека, смотрим на его погоны и не замечаем его душу. Там тоже есть душа. Зачастую душа, которая ищет Бога. Зачастую у него есть духовные поиски и так далее, и так далее. Поэтому Бог советует нам смотреть не только на погоны людей, не только на их должности и звания, а видеть за всеми ими людей, конкретно живых. Живых людей. Чтобы мы видели, и сегодня мы будем молиться о таких людях, которые несут службу. Во-первых, мы будем молиться, чтобы Бог их защитил. Защитил защитников. И от холода, и от голода, от одиночества. Их посылает страна или командование. Они поехали куда-то в Сирию, поехали. Они что, спрашивали? Нет, не спрашивали. Их позвала страна куда-то на окраине север, во льдах там показывают, они там палатки себе ставят и стойбище себе организуют, и будут там жить. Когда я служил в армии на крайнем севере, служил в Заполярье, и у нас в этой Мурманской области, иногда мы встречались с военными, солдатами, которые служили на дальних точках. Вот у них там прапорщик, и их там человек 10-12, станция слежения, у них их туда раз в полгода или раз в 3 месяца закидывают им продукты, потом иногда с самолета скидывают им с пролетающего мешок с почтой, иногда скинут им что-нибудь такое или с лекарствами. Вот они там сидят, и никого среди них и нету. Белые медведи какие-нибудь это, и они на скалах, у них там домики построены, сами себя топят, сами купаются, сами хлеб себе пекут, но все сами себя делают и не видят людей. Потому что они со станции, с этим локатором ловят самолеты, передают какие-то там сведения, кто куда пролетает и так далее, и так далее. Люди, которые находятся на службе. Мы иногда их забываем, что мы живем в спокойное время, в спокойном месте. Мы забываем о таких людях и вспоминаем о них только тогда, когда что-то или у нас случилось, или где-то что-то случилось. чтобы Бог сохранил таких людей в силовых структурах от искушения сделать преступление. Мы мало об этом молимся. Люди такие пришли когда-то к Иоанну креститься, крестителю, и говорит: воины, а нам что делать? Помните, что он им сказал? Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь жалованием. Лет 10-15 назад, когда жалование у военных было не такое, как сегодня, один верующий брат, встречаемся мы с ним в Москве, а он летчик, уверовал в гарнизоне и несет службу, он военный такой, пилот какого-то истребителя, и там на Дальнем Востоке, где-то на какой-то точке, на дальнем аэродроме, но это пилоты уже были, они высшего класса. И вот они там живут в дальнем гарнизоне, ничего у них нету нормального, продуктов нормальных нету, дети их не могут пойти туда, куда вот ходят все дети в больших городах и так далее, жены их не могут там все найти работу. И вот он проезжал через Москву, едем мы с ним в трамвае, и он читает в трамвае такое объявление: приглашаются водители трамваев, зарплата такая-то, такая-то. Он сидит и усмехается: у меня, у боевого пилота, который учился 20 лет летать и летает, зарплата меньше, чем у этого водителя трамвая в Москве. Вы знаете, и когда говорит Господь, сейчас, может быть, конечно, это все поменялось и меняется, но в те времена им было непросто. Просто нам надо думать о таких людях, чтобы Господь им сказал, как однажды Иоанн сказал: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь жалованием. Был день МВД, собрали всех офицеров, а в Новошахтинске священник местный благочинный округа, позвали его, чтобы он им дал какое-то наставление. Он взял им, прочитал наставление вот это из слов Иоанна Крестителя и сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и оборачиваясь сотрудникам ГАИ, говорит, и довольствуйтесь жалованием. Они засмеялись немножко громче, чем вы. Вы знаете, это искушение, мы должны о таких людях молиться. Мы должны идти к ним с Евангелием. Мы должны говорить им. Раньше у нас как-то было больше таких возможностей и желаний. Мы шли в эту часть воинскую, и в Персиановке, и в казачьих лагерях. Шли и проповедовали этим людям, которые в погонах. Потому что они тоже нуждаются в Евангелии. Мы тоже должны помнить об этом и молиться о них, молиться об их семьях. О том, чтобы они принимали Евангелие. Мы молиться о них, чтобы у них не было их настоящей работы, чтобы не было войны. Тоже надо об этом думать. И тоже надо молиться об этом, братья и сестры. Мы должны и думать о них, и молиться, и идти к ним, и благовествовать им еще для того, чтобы понимать, что наступят какие-то времена, кто-то будет отдавать им приказ какой-нибудь, и они по-разному могут относиться к верующим, как это было в случае с апостолом Павлом. Они видели в апостоле Павле верующего, вежливого, культурного, но в том числе духовного человека. И сотники чрезвычайно аккуратно относились с апостолом Павлом. Вот три примера, и все показывают сотников, которые исполняли профессионально свои служебные обязанности, и показывают, что эти сотники относились очень уважительно, и они фактически не раз спасали жизнь апостолу Павлу. Каждый сотник в трех случаях, он спасал апостолу Павлу жизнь. На самом деле эти люди заслуживают уважения, они заслуживают того, чтобы мы о них молились, братья и сестры. И сегодня, и в эти дни, когда не просто мы говорим или кричим о каком-то там патриотизме, мы на самом деле должны вспомнить об этих людях и помолиться о них, чтобы они принимали Евангелие, чтобы они исполняли это Евангелие, чтобы в Царстве Небесном были бы и люди из этих силовых структур, из разного рода силовых структур, не только военные, не только милиция или там полиция, но и все остальные силовые структуры. Встречаетесь с ними по долгу службы или еще кто-то, относитесь уважительно, они представители закона, и свидетельствуйте им об Иисусе Христе, свидетельствуйте им о вере, потому что это тоже живые люди, и под их погонами есть сердце, которая нуждается в Евангелии. И под их кокардой есть разум, который нуждается в просвещении Словом Божьим. Вот почему сегодня мы помолимся об этих людях, и вот почему мы сегодня берем этот добрый пример из веры сотника. Что еще сказал Христос? Христос поставил его в пример и сказал: «В Израиле я не нашел такой веры». И он еще говорит: «Многие придут с других стран и возлягут в Царствии Божьем. А вы, которым принадлежало это усыновление, которым принадлежали обетования, будете изгнаны вон». Вот почему, братья и сестры, это не только для евреев, это для нас сегодня, что некоторые люди, язычники, пришедшие со стороны, они примут Евангелие и станут верующими, станут Царствием Небесным, небесным детьми Божьим. А те, которые ходили, может быть, не один год в Царство Небесное, в Дом Божий, и не принимали до конца Слово Божие, не открывали свое сердце, не были спасенными, а такие люди есть в молитвенном доме и у нас сегодня, они будут изгнаны вон. Вот почему это не только добрый пример, это серьезный пример сотника. Это серьезное предостережение всем, кто слушал Христа в то время, кто слушает Его Слово сегодня. Вот почему мы сегодня говорим о власти Христа. Нам надо верить, и нам говорил первый брат очень важную истину сегодня, о том, что Христос есть Царь, и у Него есть власть. И мы должны покоряться власти Христова Царства, Его власти. И вот этот сотник, как бы сказать, вообще посторонний человек, встретился первый раз со Христом, но он увидел в нем царя. Он увидел в нем человека особого, который имеет на самом деле настоящую власть. И он просил, чтобы власть этого Бога перешла и в его дом. Вот о чем мы еще должны помолиться, чтобы Божья власть пришла в нашу семью, чтобы Божья власть пришла в наш дом, чтобы Божья власть пришла в наше сердце, в нашу жизнь, чтобы она изменила, чтобы она исцелила тех болящих. У нас тоже дома есть больные люди, разными недугами есть больные люди, которые лежат физическими недугами, душевными, духовно больные есть люди. И мы нуждаемся в том, чтобы Христос сказал слово, и люди бы исцелялись на расстоянии. Аминь.